Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Трухан. Сегодня мы будем говорить с нашими гостями в студии об очень интересной теме. Ну, может быть, она интересна, потому что лето, потому что затишье. А конкретно речь пойдет об очередном ярком выступлении чеченского лидера Рамзана Кадырова. В интервью американским журналистам, который это интервью будет показано только завтра в полном объеме, Рамзан Кадыров высказал несколько хлестких фраз, рассказал о том, что у него есть своя маленькая, но сильная армия, готовая нападать и защищать. Рассказал, что в Чечне нет геев, а если вы их найдете, так он обратился к журналистам, то заберите их в Канаду, чтобы очистить кровь оставшихся чеченцев. Ну и, наверное, самая яркая фраза, которую, ну, как бы, добропорядочные граждане не привыкли ни произносить, ни слышать, прозвучало примерно так. Если что, если кто-то на нас нападет, враги, то наши ядерные ракеты все равно автоматически достигнут цели, и мы перевернем весь мир и далее поставим мир раком. Вот такое выражение на русском языке. Мы ждем гости кого-то из наших чеченских друзей, попытаемся спросить у них, есть ли такое выражение на чеченском языке. А пока я приветствую в студии политика и журналиста Константина Борового. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И, наверное, первый вопрос к вам. Вот прозвучало такое яркое, острое заявление Рамзана Кадырова. Чем оно вызвано? На кого направлено? Для кого это угроза?
Андрей, вы знаете, вам нужен на радио эксперт-психолог. Я уже второй раз выступаю в качестве такого эксперта.
Вот мы нашли, значит, как бы само собой нашелся.
Да. В сумасшедшем доме объяснять поведение пациентов должен специалист, профессионал. В данном случае Рамзан пытается быть большим Путиным, чем сам Путин. Вот. То есть он действительно угрожает всему остальному миру. Если Путин намекает на эту угрозу или подставляет какого-то там Киселева, Соловьева для того, чтобы произнести эти ужасные фразы о ядерном пепле, то Рамзан говорит прямо на эту тему: надо будет разбомбим, уничтожим, поставим раком. Там, и так далее. Есть еще один очень важный момент. Связан он с тем, что ему, Рамзану, необходимо выполнять роль такого шута, что ли, при монархе. Это обычная роль для деспота в деспотической структуре власти. То есть чуть-чуть оттенять хозяина, хана, шаха, для того, чтобы он, ну, понимал, что вот у него есть верный слуга, там, пес исполнительный, там, и так далее. И отсюда рождается вот такое, ну, чуть-чуть шутовство.
Ну, страшное немножко шутовство. Если
страшное шутовство. Я думаю, что более страшное шутовство – это расстрел в январе там, 27 или 56 чеченцев только потому, что у них там какие-то другие физиологические особенности. Страшное шутовство, потому что каждое его слово достаточно быстро превращается в действие и опасно для чеченского народа, в первую очередь. Я думаю, что после того, что успел сделать Рамзан в Чеченской республике, он там, ну, самая ненавистная фигура. Тейпы, родственники убитых и замученных там в этих частных тюрьмах, они не могут просто так смириться, согласиться с вот деспотом, который унижает их в первую очередь, унижает их родственников, унижает их тейпы. Они его ненавидят.
Ну, это как бы наш взгляд вот, из глубины России, из центра России. Мы попробуем еще узнать, а как изнутри люди смотрят. И пока мы с Константином Боровым выясняли, кому адресована угроза Рамзана Кадырова поставить мир раком, к нам присоединился наш чеченский друг, адвокат Абусупьян Гайтаев. Добрый вечер, Абусупьян. Да. Вот, и я хотел задать вам, может быть, такой для начала филологический вопрос. Эта угроза в интервью Рамзана Кадырова американским журналистам прозвучала на русском языке. А в чеченском есть такое выражение «поставить мир раком»? Или это дурное влияние старшей сестры, так сказать, России?
Ну, в чеченском тоже есть, да, есть на чеченском языке это выражение. Но я приводить его не буду. Не очень красиво все это звучит. Даже на русском, а на чеченском тем более. Мы так привыкли, что мы всегда, ну, следим за своей речью. И когда вот такие выражения на чеченском звучат, они не только неприятны для слуха, они неприятны, когда их слышат, допустим, родственники, семья. Ну, для меня это неприемлемо. Я не могу эти слова произносить вслух. Я вообще их ни на русском, ни на чеченском, как говорится, нецензурные или какие-то сомнительные вещи, которые могут вызвать какие-то, ну, неприятные ощущения у слушающих, у слушателей. Я их сам не произношу. Но, возвращаясь к вопросу, конечно, да, вот я сейчас по ходу как бы думал над тем, есть ли оно такое выражение в чеченском языке, тоже есть, да, есть, но оно, как бы, не будем приводить его.
Но вот в русском языке оно относится к таким простонародным, грубым, молодежному, уголовному жаргону, а в Чечне вот...
На чеченском языке это примерно то же самое, это такое выражение, что...
Просторечие.
Да, оно такое, что, ну, наказывает человека, в общем. Наказание человека, и это позиция, которая, ну, тем более для мужчины, это крайне невозможно. Поэтому, да, это...
Спасибо, я благодарю, Абусупьян. Первый вопрос. А еще к нам присоединился из Соединенных Штатов по скайпу аналитик Леонид Мартынюк. Добрый вечер, Леонид, и у вас доброе утро.
Добрый день.
Добрый день. Леонид, скажите, пожалуйста, вы уже слышали, читали, может быть, это заявление Рамзана Кадырова, оно не сводится только «поставим весь мир раком», но как бы вот в Америке оно уже стало темой обсуждения. Это тема для средств массовой информации, для людей, интересующихся политикой. И вообще, кто такой Рамзан Кадыров для Америки? Пожалуйста.
Дело в том, что если мы... оцениваем знания о России рядового американца, то рядовой американец, он знает Путина. Он рядовой не знает ни Навального, например, ни Кадырова, ни вчера губернаторов, потому что... Но надо понимать, что Америка – это страна, в которой живет 325 миллионов человек, это самая крупная экономика, это страна континента, так скажем. То есть очень многие американцы, например, никогда не бывали за пределами Соединенных Штатов, более половины. И нет никакого желания изучать все оставшиеся 186 стран, в том числе и Россию. И поэтому, когда Россия возникает, это в случае каких-то военных действий, либо вот когда был распад Советского Союза, то Россия была на передовых полосах. Сейчас, в связи с тем, что были взломаны сначала почта Хиллари Клинтон, потом была попытка вторжения, выборы, пропаганда лживая через СМИ, потом связи Дональда Трампа с россиянами, это все известно. Кадыров, возможно, он каким-то людям, интересующимся Россией, он известен. Ну, я уверен, что если вы спросите 100 человек в обычном каком-нибудь американском городе, например, там, Сент-Луис, то есть не иммигрантский город, а Сент-Луис, обычный среднего запада город, то вам 99%, 99 из 100 человек скажут, что они не знают, кто такой Кадыров. Один может быть, один. Скажет, что он знает, когда-то слышал где-то это имя, то он, может быть, ошибется. Пока это не стало первой новостью, я хотел бы сказать немножко о том, что мне это напомнило, вот это выступление Кадырова телеканалом HBO. Я вспомнил речь Владимира Жириновского января 2003 года. Это была ситуация, когда Соединенные Штаты начали операцию, Соединенные Штаты и союзники начали операцию в Ираке. И вот пьяный Жириновский на видеокамеру обратился к Джорджу Бушу, где с матом и с различными угрозами, ну, вот там была, например, классическая это известная фраза, что не надо бомбить Ирак, лучше вместе разбомбим Тбилиси. Вот, кстати, 2003 год, уже тогда мысли были о том, чтобы воевать с Грузией. Так вот, Жириновский – это, как известно, человек, управляемый из Кремля. И уже в 2003 году он прекрасно понимал, что Путин – это на очень долгий срок, и надо с ним дружить, и надо слушаться. И он тогда выступал не сам. То есть это были идеи кремлевские, которые надо было в более остром виде, в том виде, в котором Кремль не мог тогда высказать, и это дали высказать Жириновскому. Тогда, например, он угрожал оружием климатическим, он обещал, что Америка может быть затоплена, потому что русские ученые могут это сделать, и она уйдет под воду, и что же ты делаешь, зачем ты пытаешься напасть на Ирак, мы тебя победим. Он тоже там угрожал очень много, то есть это очень похожая история. Так вот, и когда вы сейчас смотрите выступление Кадырова, вы должны понимать, что это говорит не просто руководитель региона, так скажем, в кавычках, что это говорит Кремль. Это его мечты, мечтания, это то, что он не может пока еще высказать через Лаврова и напрямую через Путина. Но они бы хотели передать эту мысль на Запад, что мы вот такие страшные, у нас очень мощная армия, бойтесь нас, не пытайтесь нам навредить, уберите санкции, лучше мирно с нами сосуществуйте. То есть это говорит не Кадыров, который, по мнению многих журналистов, изучавших Чечню, по мнению Ахмеда Закаева, бывшего вице-премьера независимой Чечни. Кадыров – это управляемый из Москвы человек, это проект Путина. И поэтому то, что он сейчас говорит, это говорит Путин устами Кадырова.
Леонид Мартынюк, спасибо большое. Оставайтесь с нами на связи. Мы продолжим разговор. А у меня вопрос к Константину Боровому. Вот Леонид высказал версию, что это как бы такой более откровенный путинский взгляд, который высказал Кадыров. Но есть версия, что Кадыров как бы показывает, что он страшнее Путина, и что люди и в России, и на Западе должны увидеть безальтернативность Путина. Вот была высказана и такая версия, что это не просто искренний экспромт Кадырова, как сказал министр печати информации Чечни Джамбулат Умаров, а это такая продуманная линия, что впереди президентские выборы, и что вот надо показать и Западу, и российской общественности, у которой есть какие-то вопросы к Путину, что уж лучше Путин, чем в случае ухода Путина Кадыров станет неуправляемым. Как вы думаете, есть в этом какой-то смысл, в этой версии?
Ну, это первое интервью, причем интервью после того, как Кадыров много раз отказывался давать интервью западным средствам массовой информации. Это интервью HBO, довольно влиятельному телевизионному каналу. Я почти уверен, что санкцию на это интервью Кадыров получал из Кремля. И я думаю, даже позицию, которую он высказал, ну, в основном по поводу взаимоотношений вот с этой частью сообщества, с гей-сообществом, ну, была согласована. Хотя и политическая позиция тоже с Кадыровым работает очень профессиональное пиар-агентство. Я думаю, что с ним проговорили все варианты. И, безусловно, это позиция Кремля, так сказать, в целом. Вот, но, с другой стороны, творчество, личное творчество там заметно.
То есть можно и об экспромте говорить?
Экспромт, безусловно, да. И экспромт совершенно в духе Кадырова. Я не думаю, что санкцию на расстрел геев, который был там в январе 2017 года, он получал от Кремля. Это экспромт тоже собственный. Это то, о чем вот писала «Новая газета». Он пытается быть, все время пытается быть большим Путиным, чем сам Путин. Это восточный тип поведения, восточная ментальность. Я думаю, в случае ослабления Путина, один из главных его оппонентов, так сказать, врагов, традиционно вот в этой ориенталистской, так сказать, восточной системе ценностей, будет сам Кадыров. И, ну, это уже метафора такая, убивать он его будет не одним ударом. Он будет медленно выводить кинжал там или саблю и получать от этого удовольствие. Восток – дело тонкое.
Какой ужас. Ну, я надеюсь, что Киплинг тоже был прав, когда говорил, Запад есть Запад, Восток есть Восток, им не сойти.
Нет, ну, быть... практически там понятно, что произойдет. Вот та атмосфера неприятия, что ли, этой формы правления в обществе ментально... демократическом, основанном на уважении к старшим, на, так сказать, тейповой структуре власти, Кадыров – это аномалия. Аномалия, которую само общество принимает с большим числом оговорок.
Спасибо. Вопрос Абусупьяну Гайтаю. Абусупьян, вы юрист, и к вам, соответственно, юридический вопрос. Вот это заявление Рамзана Кадырова, оно не тянет на обвинение в экстремизме? Вот статья об экстремизме, она такая расплывчатая? Вот это не угроза, это не разжигание ненависти, это ничего такого?
Нет, я не вижу здесь основания для уголовного преследования, имеется в виду высказывание. Вы имеете в виду высказывание... том, что...
Ну, угроза, как бы, насилием уничтожить там.
Нет, ну, при желании, конечно, я имел в виду там поставить весь мир. Вот,
да?
Тут, в принципе, я не вижу. Но все-таки должна быть, по-моему, выражение должно быть более конкретным и конкретизированным. А так, значит, это можно воспринимать как такое неопределенное, по большому счету, выражение, да, в отношении всего мира, ну, трудно здесь.
Метафора такая.
Да, 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 это трудно здесь собрать материал для возбуждения уголовного преследования. По-моему, этой части последствий быть не может.
А как вы думаете, это заявление Кадырова, оно прибавило ему сторонников внутри Чечни?
Внутри Чечни.
Да, но это как бы все-таки, ну, как бы против культуры народа, против каких-то религиозных представлений, как надо с людьми общаться, разговаривать. Или потому что оно адресовано вовне, оно нормальным кажется.
Нет, ну это выражение, оно не прибавило, не убавило. Вряд ли оно как-то влияет на настроение людей, потому что это такое выражение, которое не несет какой-то нагрузки такой определенной. То есть человек сказал, значит, выразил свое отношение к окружающему миру, значит, больше, как оно может повлиять на его рейтинг республики? Да никак. Я не думаю, что здесь могут быть какие-то серьезные подвижки в отношении чеченского общества к Рамзану Кадырову. Мне кажется, что этому выражению, ну, незаслуженно большое внимание. Мне кажется, так. Именно к этому выражению незаслуженно большое внимание уделяется. Потому что...
Ну, тут... мы помним, как Путин сказал, мочить в сортире. Мне кажется, здесь, да, какая-то, ну, прямая тут, линия, да. Да, вот такая. Мы много лет,
да,
обсуждаем.
Да, абсолютно.
Что это задало какую-то линию. Да. Поведение российских политиков.
Да, у Путина было еще много выражений, которые намного, значит, превосходят по своей или брутальности, скажем так, вот, выражения Кадырова. Поэтому я не очень понимаю вот это такое внимание особое.
Ну, мы еще немножко поговорим и перейдем, может, более важно. Вы хотели добавить что-то?
Вы знаете, мы забываем чуть-чуть, что чеченское общество находится вот в той же среде информационной, пропагандистской. Люди смотрят телевизор, узнают о событиях по телевизору. Вот эта ненависть, что ли, к Западу, которая транслируется через средства массовой информации, она доходит и до простых чеченцев. Поэтому в данном случае Кадыров скорее выступал в духе вот этой пропагандистской кампании. И поскольку эффект воздействия пропагандистской кампании очень сильный, то я думаю, что чеченское общество в целом, вот те, кто, ну, простой народ, они восприняли это, ну, без возмущения уж точно.
Ну, даже, может быть, как гордость своим парнем, который вот,
да,
так, еще раз
парень,
круто показал.
Да, который, да, оказался круче самого Путина.
Спасибо. Вопрос к аналитику Леониду Мартынюку. Леонид, вы сказали уже, что тема вот этого интервью Рамзана Кадырова не стала важным событием, таким заметным явлением для американских СМИ, для американской общественности. А вот те более как бы страшные события, которые наверняка имели место, Елена Милашина о них рассказала, и у нас как бы нет основания не доверять ей. К сожалению, она не смогла сегодня принять участие в нашей программе. Но вот тема о преследованиях геев в Чечне, о тех бессудных расстрелах, которые были в январе 2017 года, 2017 года. Вот эта тема насколько широко на Западе обсуждается, в частности, в Соединенных Штатах?
Эта тема я встречал в американской прессе, так скажем, в специализированных колонках. Ну, то есть это не было в топах новостей, но я встречал в американской прессе об этом информацию. Это было как часть новостей о том, какие бывают ужасы в недемократических странах, вот в России, например, что может произойти с геями, потому что Соединенные Штаты в плане расширения прав различных меньшинств, в том числе и сексуальных меньшинств, это часть, так скажем, борьбы за права, и поэтому здесь это может быть интересно. То есть, вот если здесь, в Соединенных Штатах, разрешили гей-браки не так давно, то в России не только никаких гей-браков не планируется, что даже люди убивают в некоторых регионах России. И то, что делает Кадыров, это более, так скажем, такая более жесткая версия того, что делает Путин на уровне всей России. Например, Кадыров угрожает Америке с матами, там, пока без матов, ну просто с просторечиями, Жириновский с матами. А Путин угрожает ласково, так и намекает, что мы большая страна, у нас тоже есть ресурсы. И если Путин через своих марионеток в Госдуме вводит антигейские законы, которые вводят так называемую, то есть запрещают так называемую гей-пропаганду, то Кадыров идет дальше, он совершает преступления бессудные против геев в Чечне, если это правда. Поэтому Кадыров это более жесткий Путин, это новая, другая версия, ему это разрешается делать. Возможно, через него обкатываются какие-то идеи. А вот давай сделаем так, вот, на уровне Чечни получится ли, если все хорошо пройдет, перенесем на всю Россию. Потому что многие идеи, там, например, убийства журналистов и оппозиционеров, Кадыров практикует очень давно. Сейчас в Чечне нет вообще ни одного журналиста независимого. В России еще есть полунезависимые СМИ или иностранные СМИ, еще остались. В Чечне вообще нет никаких журналистов. Последняя была из Эстемирова.
У меня вопрос к Абусупьяну Гайтаю. Скажите, пожалуйста, Рамзан Кадыров и вообще вся элита современного чеченского общества отрицала наличие геев в Чечне. И вот в этом интервью, которое мы только что начали обсуждать, Кадыров как бы смягчился. Сначала сказал, что у нас нет, а если они есть, забирайте. Поэтому я тоже рискну теперь спросить у вас, есть ли в Чечне геи, на ваш взгляд, или по вашей информации? Вот я, когда поступил в Московский университет в 75-м году, я знал, что это какие-то страшные люди. Вот я вырос в украинской деревне, я знал, что это какие-то страшные люди, их называли неприличным словом, и я думал, что их нет. Вот я поступил на первый курс университета и узнал, что эти люди есть. Тогда они были под запретом. Для меня это был шок такой, да, и я прошел какой-то путь, пока понял, что это нормальные люди, да, и что, ну, вот так сложилась судьба, или изначально, или как-то. Вот ваша точка зрения на этот вопрос?
Значит, вот такой интересный вопрос. Значит, есть ли геи в Чечне? Я, наверное, нет ни одного субъекта в Российской Федерации, где геев нет. Я думаю, что в Чечне они тоже есть. Конечно, значит, они никак себя как бы официально проявить не могут, потому что это действительно смертельно опасно. Это факт. Тут тут даже говорить бессмысленно, потому что даже дело не в угрозе их жизни со стороны власти, да, угроза их жизни, она может исходить и от родственников, потому что это настолько непривычно, неприемлемо для чеченского общества ситуации, что и любой человек, по большому счету, который в какой-то степени родства с геем, наверное, вполне способен на
расправу со своим родственником, да?
Это,
любой близостью.
Это есть. Значит, я несколько лет назад видел видеоролик в Ютубе, или я уже не помню, где какого-то, значит, молодого человека, это происходило в Грозном, показывали, снимали, значит, были сотрудники правоохранительных органов в форме, и, значит, они каким-то образом вот этого человека поймали вот в этот момент, или перед этим моментом, и, в общем, там по полной программе его там прессовали, избивали, и, то есть, вот этот случай я помню.
То есть расправа была?
Да, такая, да, расправа была, ну, не убийство, конечно, но там избивали, там село называли какое-то, то есть этот, и, ну, это было такое, такое,
ну, как бы суд Линча, да, такой, да, своего рода?
Ну, это, да, понятно, что там официально никаких там каких-то претензий официальных быть не могло, естественно, не по закону, все это понятно, но факт то, что вот этого человека там поймали, там пинали его, там избивали и спрашивали, почему, зачем, откуда он, потом там оказался еще человек с этого же села, он вообще как бы разозлился из-за этого, что в его селе вот такой человек, и вообще начал как бы уже более сильно избивать. Вот. И, ну, я не думаю, что на тот, это было несколько лет назад, но на тот момент, что там дальше происходило, произошло, я, конечно, не знаю, жив он или нет, или передали родственникам. Вот это событие, оно, конечно, было исключением, потому что об этом все говорили, и для, как я уже говорил, для чеченского общества действительно, действительно, вот, если, как говорил Кадыр, если они есть, то это, ну очень и для этого человека, и для его родственника это, ну, крайне неприятная вещь. Ну, для него, как я уже говорил, вполне возможно, что его с ним физически расправиться. То есть такого распространения этого явления, конечно, нет. Это, ну, этого быть не может, действительно. Но какие-то люди там, естественно, есть. Это же обычное общество. И что вот у всех есть, у нас нет, ну, наверное, это тоже неправильно. Но такой серьезной проблемы, ну, я не думаю, честно говоря, что такая серьезная проблема с распространением вот там гейства Чеченской Республики, ну, я, конечно, такого не слышал и не думаю, что эта проблема, она на таком уровне высоком, чтобы, то я имею в виду количество, да, вот количество их такое, что об этом уже надо говорить, и говорят, и они там устраивают какие-то акции или собираются. Нет, конечно, ни один гей в Чечне не подумает на себя
проявить,
официально,
да?
Проявить. Нет, конечно.
Но как вы считаете, вот деятельность Елены Милашиной, которая рассказывает об этих историях, она помогает этим людям как-то выжить, найти себя, спастись? Или, вот на ваш взгляд, лучше было бы об этом не рассказывать? Только с точки зрения безопасности этих людей.
Ну, с точки зрения безопасности, я, конечно, не знаю, конечно, вот то, что Елена Милашина проводила расследование, вот эти факты, которые они на самом деле действительно вот так многочисленны, действительно они, ну, я понимаю, что какие-то факты там есть, потому что не может журналист Милашина, тем более, что придумывать вот эти истории и как специально для каких-то целей там личных или каких-то других целях, то есть, наверное, эта проблема есть. И Тут вопрос в том, что это на пользу геям в Чечне или во вред. Конечно, какие-то люди, значит, спаслись. Другие люди, значит, которые, возможно, были каким-то источником ее, возможно, опять-таки, я не утверждаю, что возможно, что они пострадали. То есть вопрос правильности или неправильности действий Милашиной, вот этого ее, вот этого расследования, это такой для меня не очень определенно все.
Спасибо. Вопрос Константину Боровому. Константин, вы сказали, что были расстреляны геи как раз вот по информации Елены Милашина. Вы опираетесь на ее информацию или у вас есть какие-то источники, что позволяет вам так уверенно говорить?
Я общаюсь с одним из активистов гей-сообщества, хотя никакого сообщества сейчас в Чеченской Республике нет, но есть некоторые системы контактов. Эти люди очень озабочены, конечно, своим положением, положением тех, кто остался в Чеченской Республике. Это же ведь физиологическая особенность организма, человека, генетической структуры. От 1 до 2% населения в любой части мира. Это люди со склонностью к гомосексуальности. От 1 до 2%. В случае с Чеченской Республикой от 15 тысяч до 30 тысяч. Нравится нам это или нет. Гитлер в свое время попытался решить эту проблему. Геев уничтожали физически в концлагерях, и ничего не изменилось. Это особенности генетические, так сказать, человечества. Вот эти 1.5% всегда есть. И ведь речь идет же не об этом, не об особенностях генетики. Речь идет о обычных гражданских правах. Имеют ли право люди на жизнь, если они рыжие? Имеют они право или нет? Ну, конечно, имеют право. Проблема чеченского общества сегодня, это создано в том числе пропагандой, внутренней, вот в Чеченской Республике, нетерпимость. Нетерпимость не только к геям. Я думаю, что человек, заявляющий о том, что Чеченская Республика может и должна взаимодействовать со странами Запада, там, быть членом, ну я утрирую, быть членом НАТО, он будет вызывать не просто раздражение, а полное неприятие. Человек, который будет высказывать сегодня мысли о независимости Чеченской Республики. Самое естественное желание любого народа. Сегодня, кстати, мы отмечаем годовщину вот этой первой депортации, первой кавказской трагедии. Это касается не только чеченцев, но и ингушей, там всех кавказских народов. Вопрос о независимости. Но вот сегодняшнее состояние общества чеченское не допускает возможность открытого обсуждения этого вопроса. Люди, выступающие за независимость, точно в таком же положении, что и геи. Понимаете?
Ну, или за рубежом уже, они уже успели
каким-то образом. Они спасают людей. Сейчас этим занимаются и правозащитные организации. Просто спасают людей, помогают им выехать, устроиться, жить, получить работу и так далее. Речь идет о спасении человеческих жизней вне зависимости от того, как он себя ведет, этот человек, ночью, и с кем он себя ведет.
Спасибо, Константин Боровой. У меня вопрос к Леониду Мартынюку. Леонид, а что может Запад, в частности Соединенные Штаты, сделать, чтобы повлиять вот это агрессивное отношение чеченского руководства к людям нетрадиционной сексуальной ориентации? Есть ли какие-то рычаги влияния? Или после такого заявления Рамзана Кадырова уже кажется, что никак на него нельзя повлиять?
Но дело в том, что Россия состоит в нескольких... Россия подписана в нескольких международных деклараций прав человека, в том числе. Она состоит в нескольких международных организациях и поэтому обязана выполнять определенные правила, в том числе на законность. И в соответствии с законом, естественно, люди по сексуальной ориентации не могут преследоваться. Соответственно, будут ли действовать американские власти как-то, чтобы заставить, или европейские власти, чтобы заставить Россию выполнять полностью свои обязательства? Но я вот не уверен, что там президент этим будет заниматься, но общественные организации и институты, которые следят за соблюдением прав человека, они просто обязаны, естественно, заниматься не только в Чечне, но и в России в целом, потому что в России в целом люди по сексуальной ориентации ущемлены в своих правах, потому что, например, в Нью-Йорке, в городе, где очень давно, ну не очень давно, несколько лет уже геи могли вступать в брак, я просто знаю о том, что очень много политических иммигрантов, они приезжают в Соединенные Штаты именно в Нью-Йорк, потому что они знают, что в России будут преследовать из-за того, что они геи, просто из-за того, что два гея будут идти, например, где-то по улице, их уже можно привлечь за пропаганду, потому что они двое мужчин, они любят друг друга, они счастливы, например. Это очевидная пропаганда, и маленький мальчик по логике людей, принявших этот закон, он может посмотреть на этих двух счастливых людей и тоже захотеть стать геем. Так вот, американское общество принимает людей с различной сексуальной ориентацией, которые преследуются в своих странах. Им дается политическое убежище, они здесь получают статус. Общественные организации, гражданские, могут воздействовать на российскую власть. Но дело в том, что российская власть, она уже совершила столько преступлений, что преследование геев – это одно из преступлений. И не самое крупное, потому что оккупация Крыма – это гораздо более крупное преступление. Сегодня, 17 числа, ровно 3 года, как был сбит Боинг над Донбассом. Многочисленные исследования говорят о том, что это был российский БУК, это были российские военнослужащие. И это крупное преступление. И уже ближайший суд, это, я уверен, это будет доказано в суде. Война в Донбассе в целом – это тоже преступление российских властей. Естественно, что убийство и преследование геев в России и в Чечне в частности – это преступление российской власти в целом, а не только одного Кадырова. Потому что Кадырову разрешается это делать. Да, я согласен с Константином Боровым, возможно, что Москву не спрашивали, а можно ли мы убьем вот этих вот конкретных геев. Им просто до этого объяснили, что на своей территории в Чечне они могут убивать, кого им хочется, для того, чтобы удерживать власть. Потому что задача Кадырова – контролировать Чечню, чтобы со стороны Чечни не было угрозы путинскому режиму. Чтобы это был регион, полностью ему подчиняющийся, выполняющий все его указания. Что может сделать Запад? Санкции, как минимум, не снимать, возможно, вводить какие-то дополнительные санкции по каждому случаю преступлений против... по каждому случаю преступления, по каждому нарушению международного права, сделанному, осуществленному российским руководством.
Спасибо, Леонид. На прошлой неделе, помимо этого нашумевшего интервью Рамзана Кадырова, было действительно событие. Суд вынес приговор тем людям, которые признаны убийцами Бориса Немцова. И мне даже показалось, после того, как прозвучало это интервью Рамзана Кадырова, что это кого нарочно сделано, чтобы отвлечь внимание от действительно вот того страшного события, убийства Бориса Немцова, чтобы мы как-то переключились. Но я хотел бы не переключаться, а развернуться к этому событию. Кстати, Рамзан Кадыров прокомментировал приговор суда, сказал, что какой-то странный приговор, он его удивил. Вот я в этой связи хотел бы спросить гостей студии, как вы восприняли этот приговор, Константин Боровой? Вот, справедливость восторжествовала или нужно что-то дальше делать? И почему Кадыров воспринял этот приговор как нечто странное?
Вы знаете, вот в демократическом, либеральном сообществе очень неоднозначно восприняли, вроде бы наказано убийца, вроде бы. И вроде бы есть доказательства, но с другой стороны... не наказаны те, кто заказывал это убийство.
И не наказаны, ради... и не названы. Это как бы мы названы, можем размышлять, да. Додумать,
это что-то... общая позиция. И это означает, что такое убийство, политическое убийство другого оппонента режима может повториться, и оно тоже окажется безнаказанным. И там разные высказывались мнения по поводу судебного процесса и его результатов. Но ну хорошо, что хоть был этот процесс, так сказать, исходная точка. Понятно, что она, что нужно было там разбираться подробнее, и какие-то очень важные улики, документы были фактически изъяты из этого процесса или не учитывались. Вот. А я думаю, что настоящий ответ на этот вопрос о том, кто, зачем и как совершил это преступление, мы сможем получить тогда, когда власть, безусловно, причастная к этому преступлению, будет, так сказать, не арбитром в этом споре, а окажется на скамье подсудимых.
Спасибо. Вопрос к Абусупьяну Гайтаеву. Как вы смотрите, вот убийство Бориса Немцова, приговор по этому суду, одна из главных тем здесь, в Москве, столице, так сказать, метрополии. А вот для чеченского общества эта тема, и как они смотрят на то, что, вот, условно говоря, российского, русского политика убили чеченца, да? Вот как это воспринимается в обществе?
Ну, что касается моего окружения, людей, которых я знаю, конечно, это убийство возмутило всех. Потому что Борис Немцов, он, ну, люди, которые знают, интересуются политикой и так далее, они все прекрасно понимают, что Борис Немцов не был врагом чеченского народа. Наоборот, скорее всего, он был другом нашим. И его убийство, конечно, возмутило вот людей, мыслящих, скажем так, да, вот представители интеллигенции. Это как минимум, конечно, я думаю, что есть и такие люди, которые, ну, я считаю, что это не очень, значит, далекие люди, которые, как всегда говорят, а, ну, правильно все, что он там...
Русского убили, да?
Да, ну, может быть, даже не русского. Тут вопрос русский, не русский, по-моему, вообще не стоял. Имеется в виду, что есть же определенная часть, которую так вот слепо принимают, значит, поддерживают правительство. И если кто-то, значит, этому правительству не лоялен, они считают, что почему-то, что...
Националистические настроения в чеченском обществе не распространены.
Нет, согласен. Поэтому тут вопрос то, что вот Немцов был противником Путина, и определенная часть чеченцев как бы себя поддерживает Путина и, естественно, не поддерживает, выступает против его оппонентов. То есть эти люди, наверное, тоже есть. Не есть, не наверное, а точно. Но кого я знаю, большинство людей, с кем я общаюсь, конечно, они все были возмущены. И когда, значит, задержали чеченцев по подозрению, потом предъявляли им обвинения, многие вот, говорили о том, что не так, что чеченцы не могли, что это опять, значит, нас подставляют, что нас вот так вот там для каких-то своих целей используют очередной раз. Мой анализ вот этой ситуации, значит, я думаю, что, ну, некоторые люди, ну, кажется, не все, кто осужден, вот эти некоторые из этих людей, они, ну, судя по всему, причастны к убийству Немцова. Это опять-таки мой такой анализ. Я достаточно долго занимаюсь вот этой юридической практикой. Мой анализ и мой опыт говорит о том, что все-таки, если вряд ли силовые структуры посмели бы трогать этих людей, если бы не было прямых доказательств их причастности. Потому что, на мой взгляд, была еще определенная несогласованность в разных службах, потому что так быстро все было сделано, то есть и быстро нашли. Решение потом на мой взгляд, на каком-то этапе, когда уже необходимо было расширять это преследование, когда надо было других фигурантов к делу привлекать. Вот на этом этапе были получены указания, на мой взгляд, чтобы дальше не продвигаться, не
остановиться,
и ограничиться вот этими людьми, которые были задержаны. То есть, на мой взгляд, я уверен в этом, что все заказчики, все они известны. То есть, кому надо.
Следствие известно.
Ну, естественно, может быть, понятно, что на рядовом, даже среднем уровне, может быть, и неизвестны. Имеется в виду, что на высшем уровне нет никаких сомнений, что я так думаю, что они известны. Просто ситуация, наверное, настолько серьезная, по последствиям, я так думаю, что все-таки на высшем уровне все-таки приняли такое решение, что целесообразно вот на этом все закончить. И я думаю, что самое, конечно, для нас шокирующим и вот этим циничным было то, что вот сейчас уже после приговора, наверное, можно говорить о том, что люди виновны, хотя у нас, мы знаем, могут быть какие угодно приговоры, но так условно скажем, что если эти люди виновны, то циничнее ничего придумать нельзя, потому что что убийство Политковского, что убийство Немцова, использование представителей того народа, за которые
защищали,
которые про Политковского тут вообще, как говорится, даже это за пределами, во всяком случае, моего разума и понимания, что это произошло. И вот использование вот именно нас, наших представителей, это мне тоже кажется, что специальным, потому что показывают, смотрите, вот кто эти люди, вот вы их защищали, они обычные убийцы, которые не стоят вашей защиты, не стоят добрых слов поддержки и так далее. То есть мне очень неприятно все это было, и сейчас неприятный этот осадок, и все это, и сожаление, и вот очень я недоволен тем, что наши люди не понимают простых вещей. Вот наша вот эта молодежь, которую используют вот в таких целях, мы должны быть умнее, мы должны быть лучше, мы не должны давать себя использовать для таких целей. Это однозначно. И для нас это очень, и убийство Немцова, и Политковского, это очень для нас такие события, которые тяжело на нас повлияли.
Спасибо, Басупьян. У меня вопрос Леониду Мартынюку. Леонид, вы ведь хорошо знали Бориса Немцова. На ваш взгляд, судебный процесс – это торжество справедливости или это какой-то компромисс между Путиным и Кадыровым? Как вы это видите?
Я думаю, что этот процесс – это часть спецоперации, осуществленной российскими спецслужбами. Потому что я уверен, что за убийством стоят организаторы это не чеченцы, не кадыровцы. То есть они могли участвовать в этом процессе, в своей спецоперации, но они не организаторы. Потому что территорию около Кремля мост, на котором был Борис Немцов, контролирует спецслужбы. Там стоят камеры ФСО, там постоянно ходят полиция, там ходят ФСБшники. За Борисом Немцовым постоянно следила ФСБ. И то, что в суде не было, например, среди свидетелей никаких агентов ФСБ, которые следили за Борисом Немцовым, это уже доказательство того, что скрывается информация. Не было видео с камер ФСО, которые расположены на стенах Кремля и на столбах, и там было несколько камер, то есть не одна камера, там было под 10, почти десяток камер был направлен именно на это место. Я уверен, что есть видеозапись. Если камеры специально не отключили, если организаторы убийства хотели снять это убийство, то у них даже есть в HD-качестве видеозапись. И то, что нам не показывают, это говорит о том, что либо там было вообще не Дадаев. Я, например, склоняюсь к этому, потому что есть много противоречий, и, скорее всего, даже был не Дадаев убийца. А второй факт, почему они могли не показать камеры, не дать видеозаписи с камер ФСО, то, что там были засвечены люди, реальные убийцы, реальные организаторы этого убийства, сотрудники ФСО, возможно, сотрудники ФСБ, кто-то там был на этих камерах. Суд, который прошел, он полностью контролируется, как вообще суды в России, а меня судили тоже. Мне давали всего лишь 10 суток, это, конечно, не 10 лет. Но я точно знаю, что мой суд проходил под контролем ФСБ. По их приказу, по их заданию, судья полностью контролировался ФСБ. Тот же самый суд в Москве над подозреваемыми в убийстве Немцова тоже полностью контролировался ФСБ. Поэтому, да, то, что Кадыров написал всего лишь, что меня удивляет этот приговор, он говорит, что он смирился с этим, он решил, что лучше я сдам Дадаева и нескольких этих человек, причастных якобы к убийству, и меня трогать не будут, моих людей трогать не будут. То есть они, я не знаю, там, это компромисс с ФСБ у него, потому что я уверен, что Путин, если бы он хотел, он бы, если бы он сам не был причастен, то он бы, естественно, это следствие бы завершилось там за 3 месяца, и суд бы показал всех причастных и всех организаторов. Но дело в том, что Путин, по моему мнению, является, собственно, заказчиком этого убийства. Я не знаю, в какой форме он приказал это сделать, либо он выразил пожелание на какой-то из встреч, но я уверен, что именно он стоит за убийством. Этот суд, он был сделан для того, чтобы... В этом суде было сделано все, чтобы увести от Путина любые подозрения, и даже представители, в кавычках, оппозиции, типа Яшина, выступали в этом суде и лгали, просто лгали в открытую, что Борис Немцов опасался всерьез только Кадырова. Это откровенная, стопроцентная ложь, потому что Борис Немцов был оппозиционером к Путину, а не Кадырову. И он опасался серьезно Путина, и он говорил несколько раз, и в прессе в том числе, что он боится того, что Путин организует убийство Бориса Немцова. Он, Борис Немцов, это говорил.
Леонид, спасибо большое. Вы затронули одну болезненную довольно тему, но у нас уже, к сожалению, нет времени обсудить ее. Вот обвинили представителей оппозиции во лжи, но я думаю, еще сможем обсудить этот вопрос, найти к нему подход в следующих программах. А сейчас я напомню, что на волнах Радио Свобода, на нашем сайте свобода.орг и в эфире телеканала «Настоящее время» звучала программа «Грани времени». Мы говорили об одном нашумевшем интервью Рамзана Кадырова, но вот Кремля, как сообщает агентство, не нашли ничего из ряда вон выходящего в этом интервью Кадырова, в котором он, в частности, сообщил о возможности ядерных сил России уничтожить весь мир. А нашими гостями были политик Константин Боровой, адвокат Абусупьян Гайтаев, из США по скайпу аналитик Леонид Мартынюк. Продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов, вел программу Андрей Трухан. Всего вам доброго.